Больше года невероятно требовательные коммерческие клиенты платили огромные деньги одной известной дизайн-студии за создание фирменного стиля. Проекты вел дизайнер по имени Николай Иронов.
Да-да, громкая была история.
Его работы были смелыми, иногда, ну, скандальными, абсолютно нестандартными. Клиенты с ним ругались, согласовывали логотипы, восхищались его свежим взглядом, и был только один маленький нюанс.
Его не существовало.
Именно. Николая Иронова просто не существовало. Все это время люди общались, спорили и принимали работу у нейросети. И никто, абсолютно никто, этого не заметил.
Это просто потрясающе, как легко мы обманываемся.
Да уж. Раньше, когда мы говорили о технологическом прогрессе, мы, ну, представляли себе роботизированные конвейеры. Казалось, автоматизация придет за ручным трудом, а креатив, искусство и управление — это наша исключительная человеческая территория.
А оказалось, что все ровно наоборот?
Абсолютно. И сегодня мы понимаем, что шагнули в совершенно новую реальность. Искусственный интеллект пришел за творчеством, за аналитику и, возможно, за самим смыслом нашего общения. Добро пожаловать на очередной детальный разбор нашего материала. Сегодня мы препарируем то, как алгоритмы переписывают правила бизнеса, работы и нашего восприятия правды. И главное, как не потерять себя в этом надвигающемся синтетическом мире.
И этот случай с дизайнером — это, ну, просто идеальная иллюстрация того, что происходит прямо сейчас. Мы не просто получаем новый полезный инструмент вроде, скажем так, умного калькулятора. Мы наблюдаем формирование нового невидимого инфраструктурного слоя. Представь себе появление электричества. Оно ведь не просто сделало свечи ярче.
Оно изменило все города, заводы.
Вот именно. Архитектуру городов, графики работы, то, как мы проводим вечера. Искусственный интеллект прямо сейчас становится таким же базовым электричеством, только пущенным поверх всей нашей интеллектуальной деятельности.
Итак, давайте разберем это. Раньше в источниках был консенсус, что первыми автоматизируют таксистов и грузчиков. Но мы видим, что под удар попадает совершенно другая категория. Так называемый средний слой, ну, middle layer.
Да, те самые люди в офисах.
Да, младшие аналитики, копирайтеры, архитекторы, которые делают типовые проекты.
100%. Потому что суть их работы — это шаблонная обработка информации, компиляция и синтез. А алгоритм делает это в 1000 раз быстрее и практически бесплатно. Возьми музыкальную индустрию.
О, там вообще безумие творится.
Да. В Spotify сейчас существуют группы, полностью сгенерированные и... Ни один человек вообще не притронулся к инструменту. Никто не сидел в студии.
То есть просто код?
Просто код. Машина проанализировала популярные аккорды, ритмы, тембры и выдала идеальный продукт. И эти треки собирают миллионы прослушиваний. Люди добавляют их в плейлисты, даже не подозревая, что они, по сути, восхищаются математической формулой.
Ну подожди, если я владелец бизнеса, для меня это звучит как абсолютная мечта. Ну, то есть зачем мне держать огромный штат младших сотрудников, оплачивать им страховки, больничные, если нейросеть может выдать мне 100 вариантов дизайна или кода за 10 секунд?
Логично.
Разве не в этом суть бизнеса — максимизировать эффективность?
И что здесь действительно увлекательно, так это то, какая в этом кроется колоссальная ловушка.
Так, интересно.
Да, компании сейчас массово внедряют ИИ именно ради сиюминутной эффективности. Но, как предупреждает один из наших источников, эксперт по организационному развитию, профессор Крис Ворли, слепая гонка за эффективностью делает системы невероятно хрупкими. Эффективность буквально вымывает из системы любой запас прочности.
А, я понял мысль. Это как собрать гоночный болид без тормозов, без подушек безопасности и тяжелой рамы. Да, он супер легкий, он невероятно быстрый, на идеальном треке он обгонит всех.
Именно.
Но первая же кочка или камушек на дороге просто разорвет эту машину на части.
Прекрасная аналогия. Вспомнили знаменитый случай с аэропортом Хитроу несколько лет назад. Один единственный сгоревший трансформатор парализовал работу всего огромного хаба.
О да, это был кошмар.
А почему так вышло? потому что их система была выстроена для достижения абсолютной стопроцентной эффективности. Никаких дублирующих мощностей, никаких лишних проводов, ведь это все издержки. В итоге малейший сбой разрушил все. И самое страшное, как ИИ усугубляет эту хрупкость на уровне принятия решений.
Каким образом? Он же вроде как должен быть умнее нас.
Проблема в том, как именно он учится. Алгоритм, который внедряется ради максимизации прибыли, обучается на данных успешных сотрудников из прошлого. Он ищет паттерны, которые уже сработали.
То есть он смотрит назад, а не вперед?
Точно. В результате он начинает предлагать абсолютно стерильные, усредненные решения. Представь ИИ, который отбирает резюме. Он посмотрит на историю компании и решит, ага, у нас дольше всех работают люди с дипломом экономиста и хобби в виде гольфа.
И начнет штамповать таких клонов?
Да. Он начнет отсеивать всех остальных. Он оптимизирует издержки на найм, но убивает разнообразие мыслей. Он отсеет тех самых гениальных безумцев, нестандартных мыслителей, которые своими странными идеями могли бы однажды спасти компанию в кризис. Машина всегда выбирает безопасный, стерильный путь.
Слушай, но если максимальная скорость и вот эта бескомпромиссная эффективность — это путь к хрупкости и краху, то что тогда делать? Как бизнесу вообще выживать? Я к тому, что все современные учебники только и кричат про то, что нужно быть agile, нужно быть гибкими и быстрыми.
И мы в корне неверно понимаем, что такое настоящая гибкость. Организационная гибкость — это вообще не скорость реакции.
А что же тогда?
Академически это определяется как встроенная емкость системы и изученная способность совершать своевременные изменения. И ключевое слово здесь — емкость или наличие свободных ресурсов. Так называемый slack. Если компания загружена работой на 100%, у нее просто нет дыхания, чтобы обдумать изменения.
Значит, чтобы быть готовым к будущему, нужно позволять себе быть немного неэффективным в настоящем.
Абсолютно верно. Посмотри на то, как работает компания 3M. Об этом тоже упоминается в материалах. У них невероятно развита рутина тестирования. Причем суть не в том, чтобы быстро запускать продукты. Суть в том, как они работают с неудачами.
То есть они не прячут их под ковер?
Нет, они их исследуют. Допустим, они разрабатывают новый клей, а он не держит нагрузку. Большинство так называемых эффективных компаний просто уволят команду и выбросят проект в мусорку. А в 3M детально документируют, почему не сработало. Не та химическая формула, не те температурные условия. Они бережно кладут этот провал в свою базу знаний.
А потом, когда через 5 лет на рынке появляется новый вид пластика, к которому этот неудачный клей подходит идеально, они просто достают его из архива и выпускают инновационный продукт за месяц.
Именно так.
И все конкуренты смотрят на них и думают: «Вау, какие они быстрые!» Они не быстрые, они просто были системно подготовлены. У них была эта самая емкость.
Точно. И вот здесь AI действительно может стать спасением, если использовать его не для массового увольнения людей, а для создания этой самой емкости. Умар Моралес из Microsoft описывает потрясающий подход.
Что они делают?
Они создают агентные ИИ для HR-специалистов. Этот алгоритм берет на себя всю рутинную диагностику. Он собирает данные об усталости команд, строит графики выгорания, сводит бесконечные таблицы. То, на что у живого аналитика уходили бы недели. Время на диагностику проблемы резко сокращается.
Подожди-ка, ну, звучит это все равно немного, ну, антиутопично. Алгоритм занимается человеческими ресурсами. Разве мы не вырезаем таким образом эмпатию из компании? ИИ рисует график, что отдел продаж, скажем, в глубокой депрессии. И что дальше? Робот отправляет им ободряющий эмодзи в чат.
Нет-нет, если мы свяжем это с более широкой картиной, суть совершенно в другом. ИИ делает только техническую часть, освобождая время живому HR-партнеру. И теперь человек может не сидеть неделями в Excel, а пойти и реально поговорить с лидером этого отдела продаж. Но проблема всегда кроется в структурах. Специалисты по организационному развитию привыкли смотреть вниз. Сотрудники выгорели. Давайте проведем для них тренинг по медитации, попытаемся их утешить.
Ага, накормим их пиццей в пятницу, поставим стол для пинг-понга, и все пройдет.
Да, классика. Но системный подход требует смотреть вверх. На структуры, процессы, на безумные дедлайны, которые устанавливает руководство. Именно жесткая структура причиняет боль. И чтобы эту структуру поменять, нужна психологическая безопасность.
а машина этого не даст.
Это может сделать только живой человек.
И это подводит нас к совершенно неожиданному выводу. Так, что же все это значит? А значит, это то, что чем больше рутинные структурного анализа забирают на себя нейросети, тем дороже становится обычное человеческое несовершенство. Идеальное становится дешевым и массовым, а искреннее настоящее превращается в премиальный продукт.
Это фундаментальный сдвиг. Вернемся к найму. Предиктивная аналитика достигла невероятных высот. ИИ может просканировать цифровой след сотрудника, как часто он открывает почту по вечерам, как меняется тональность его сообщений в корпоративном мессенджере, и заявить с вероятностью в 95% этот ведущий разработчик уволится через 2 месяца из-за выгорания.
Диагноз поставлен идеально.
Да? Но ИИ не может дать лечение. Алгоритм не может подойти к этому разработчику, налить ему кофе, посмотреть в глаза и по-человечески спросить: «Слушай, что у тебя вообще происходит в жизни?» Роли HR трансформируются.
Они становятся психологами.
Скорее, архитекторами смыслов. Они должны использовать чисто человеческую эмпатию, интуицию, чтобы найти причину и удержать человека.
Слушай, этот водораздел между идеальным синтетическим и несовершенным человеческим будет вообще везде. Возьми сферу услуг. Знакомый недавно обсуждал со мной индустрию свадебной фотографии.
О, это отличный пример.
Зачем вообще нанимать фотографа, который может проспать, у которого может сломаться объектив, или который просто отвлечется и пропустит момент поцелуя? Представь, что на входе в банкетный зал ставят умную 3D-будку, гости проходят через нее, она их сканирует, а на следующий день нейросеть выдает 1000 абсолютно идеальных фотографий,
где все красивые и счастливые.
Да. У бабушки нет морщин, у дяди подтянут живот, свет выставлен, как в голливудском кино, все идеально улыбаются. Зачем тогда платить живому человеку с камерой?
И ответ кроется в том, как мы воспринимаем реальность. Человек обладает квалия.
Так, давай поясним. Квалия звучит как медицинский термин из учебника.
Квалия — это наш внутренний субъективный опыт. То, как мы ощущаем запах дождя или вкус утреннего кофе. Алгоритм может знать химический состав кофе до последней молекулы, но он никогда не чувствовал его вкуса на языке.
То есть машины не понимают суть момента.
Именно. Искусственный интеллект опирается на вероятности. Он строит кадр так, как это математически правильно. Человек же обладает интуицией и способностью улавливать момент. Заваленный горизонт на реальной фотографии, где чья-то бабушка искренне и не идеально смеется, несет в себе отпечаток настоящего момента. Богатые статусные люди будут платить именно за эту реальность.
За доказательство того, что это действительно было.
Да, за подлинность.
То есть мы идем к жесткому социальному расслоению на базе доступа к реальности. Если у тебя нет денег, ты звонишь в банк, и твои проблемы решает идеально вежливый синтетический голос алгоритма, который никогда не злится. Ты едешь в такси эконом-класса, которым управляет идеальный автопилот.
Угу.
Но если ты богат, у тебя есть привилегия общаться с живым персональным менеджером, который может с тобой поспорить. У тебя есть живой водитель. Живой разговор становится символом высокого статуса. Бедные массы будут погружены в идеальную цифровую симуляцию, а элита сохранит за собой право на несовершенную реальность.
И этот разрыв неизбежно спровоцирует масштабный кризис доверия в обществе. Мы уже ходим в эпоху постправды, когда генерация любого контента, от текста до 4К-видео, становится бесплатной и мгновенной, правда перестает быть объективным фактом.
Она становится вопросом веры.
Да. Знаешь, где это пугает больше всего? В новостях и геополитике. В материалах упоминается недавний случай, когда в сети разошлась фотография израильского истребителя F-35, который якобы был сбит Ираном. Кадры выглядели абсолютно реалистичны. Дым, обломки, правильное освещение, тени.
Да, и эту фотографию даже опубликовали крупные СМИ.
А потом выяснилось, что это полностью сгенерировано ИИ. Никакого сбитого самолета не было. Или другой случай. Видео, где реальный узбекский политик призывает граждан подписать военные контракты. Артикуляция, голос, мимика — все безупречно. И это тоже был дипфейк.
Жесть. Мы же столетиями жили в парадигме «я поверю, когда увижу это своими глазами». Видео было железным доказательством даже в суде. А теперь видео больше ничего не доказывает.
И эта технология размывания реальности проникает не только в политику, но и в самую интимную сферу, в наши личные отношения. мы видим взрывной рост так называемых синтетических отношений.
Это про и модели на OnlyFans?
И про них тоже. Есть знаменитый виртуальный аватар Анна Лопес, которая зарабатывает колоссальные деньги, общаясь с фанатами. Но дело не только в картинке. Появляются полноценные приложения с виртуальными и девушками или парнями.
Как в фильме «Она»?
Да, алгоритм анализирует твои реакции и подстраивается под тебя. Он всегда в хорошем настроении. Он помнит все твои истории с детства. Он готов слушать тебя в 3 часа ночи и никогда тебя не осудит.
И вот тут становится действительно интересно. А зачем подростку или одинокому взрослому вообще пытаться строить сложные отношения в реальности? Зачем терпеть чьи-то капризы, искать компромиссы, рисковать быть отвергнутым, если в твоем смартфоне живет партнер, который запрограммирован на то, чтобы безусловно тебя обожать?
Это порождает сложнейшие этические дилеммы. И здесь нет простых ответов.
Эксперт по безопасности ИИ Роман Ямпольский очень точно подметил, что настоящая угроза — это не терминатор. Машины не придут нас убивать с лазерами. Угроза — это антропоморфизация.
Мы сами наделяем их человеческими чертами.
Да, мы сами добровольно наделяем алгоритмы душой. Если машина решает мои рабочие задачи, идеально ведет мой бюджет, да еще и утешает меня перед сном, грань стирается. Мы начнем делегировать ИИ роль нашего главного духовного авторитета.
Это поднимает важный вопрос. Если добавить сюда экономический фактор, картина становится еще сложнее. Алгоритмы вытесняют целые пласты профессий. Чтобы избежать социального коллапса, правительствам многих стран, вероятно, придется ввести безусловный базовый доход.
И чем тогда будут заниматься миллиарды людей, которым не нужно работать, чтобы выжить?
Появится новая профессия – профессиональный потребитель. Корпорациям постоянно нужны данные и человеческое внимание, чтобы их алгоритмы продолжали учиться.
То есть нам будут платить за то, что мы смотрим в экран?
Да. Люди будут получать доплаты от корпораций просто за то, что находятся в их цифровых экосистемах, играют в игры, потребляют синтетический контент, общаются со своими и аватарами.
Слушай, это же в точности напоминает современные мобильные игры-тапалки. Вроде того же «Хомяка», где миллионы людей часами кликают по экрану телефона, чтобы заработать виртуальные монетки. Только теперь это станет основой глобальной макроэкономики. Мы просто будем кликать, чтобы кормить алгоритмы своим вниманием.
Звучит мрачно, но ради справедливости мы обязаны посмотреть и на светлую сторону этой технологической сингулярности. Такие футурологи, как Рэй Курцвейл, не видят в этом антиутопии. Те же самые алгоритмы, которые могут лишить нас работы или запутать фейковыми новостями, прямо сейчас совершают немыслимые прорывы в биотехнологиях.
То есть пока мы кликаем по экрану, ИИ лечит болезни?
Буквально. ИИ уже помогает в секвенировании ДНК. Процессы, на которые раньше уходили десятилетия работы целых институтов, сейчас занимают считанные часы. Мы стоим на пороге настоящей персонализированной медицины.
Звучит многообещающе.
Представь, индивидуальная иммунотерапия рака, когда лекарства синтезируются алгоритмом под уникальный геном конкретной опухоли пациента всего за несколько дней. Люди будут жить значительно дольше, и качество этой жизни на физиологическом уровне будет недостижимым для прошлых поколений.
Да уж, парадокс просто невероятный. С одной стороны, у нас будет идеальное здоровье благодаря ИИ в лабораториях, у нас будет базовый доход, чтобы не умереть с голода, и у нас в кармане будет лежать идеальный, бесконечно терпеливый цифровой собеседник.
Все потребности закрыты.
Но в центре этого стерильного, безопасного рая зияет экзистенциальная пустота. Мы реально стоим на пороге глубокого антропологического кризиса. Нам придется заново почти искусственно учиться ценить живое, корявое человеческое общение и развивать критическое мышление. Иначе мы рискуем превратиться просто в биологическое приложение, в органы чувств, которые обслуживают потребности глобальной нейросети.
Да, подводя итог нашему обсуждению, можно сказать, что искусственный интеллект — это не враг и не спаситель. Это мощнейший, беспрецедентный слой инфраструктуры. Он способен снять с нас бремя рутины и открыть невероятные горизонты в науке. Но это сработает лишь в том случае, если бизнес и общество в целом перестанут поклоняться культу абсолютной стерильной эффективности. Мы обязаны сохранить наше человеческое ядро.
То есть способность ошибаться.
Именно. способность к рациональной эмпатии, способность действовать вопреки строгой логике. Потому что в конечном счете именно в этом непоследовательном несовершенстве и скрыта наша истинная суперсила — способность к адаптации в непредсказуемом мире.
Знаешь, о чем я сейчас подумал? Если искренность, реальность и неидеальное искусство действительно станут роскошью для избранных элит, а широкие массы будут комфортно, безопасно, бесконфликтно существовать в абсолютно персонализированном синтетическом раю, общаясь с ее аватарами, которые всегда во всем с ними соглашаются, а что если однажды обычный живой спонтанный разговор двух людей с его непредсказуемостью, острыми углами и риском обидеть друг друга будет восприниматься обществом не как естественная потребность, а как опасный неконтролируемый риск для социальной стабильности? Слушателям определенно стоит над этим поразмыслить. Спасибо за внимание к нашему детальному разбору. До новых встреч!